Часть пятая. Синодальный период. Введение. Наряду с другими, бесспорно переломными событиями русской истории, как крещение Руси святым Владимиром, как татарское завоевание Руси, и революционная реформа Петра Великого должна быть признана полагающей грань времен и открывающей новый период в истории русской церкви, получивший название синодального. Это латинообразное наименование, при всей его этимологической уродливости, странно укоренилось в русском литературном словоупотреблении. Термин «синодалис» родился еще в латинской части Древней Церкви, из греческого корня «синодос» – «собор» и латинского суффикса «ал», пущен у нас в ход Феофаном Прокоповичем в приложении к его детищу «синоду», и без малейшего протеста усвоен всеми русскими церковными писателями, в течение 200 лет закалявшимися в латинской схоластике. Параллельно с латинизованным официальным термином и в разговорном, и даже в канцелярском языке его с XVIII века употреблялась и обрусенная форма «синодский» с естественным русским суффиксом «ск», но так и не вытеснила старой искусственной формы, звучавший для простых русских ушей и чуждо, и двусмысленно, как будто речь шла о чем-то дальнем, а не близком. Сколь не стирали наши крупные историки Соловьев, Ключевский, Платонов, Милюков мифологический налет на эпохи Петра Великого путем углубленного прояснения непрерывности исторического процесса, в котором нет перерывов и сказочных скачков, но после всей их критической чистки еще бесспорнее установилась обоснованность проведенной нашими предками разделительной черты в русской истории общей, а в данном случае и церковной, до Петра и после Петра. Особый синодальный период – не схоластическая условность, а естественно сложившаяся, своеобразная по своей новизне, эпоха в развитии русской церкви. И дело тут не в одной и притом канонически дефективной новизне формы высшего управления русской церковью, а в новизне правового и культурного принципа, внесенного в русскую историю с Запада, глубоко изменившего и исказившего нормальную для Востока симфонию между церковью и государством. Таким образом, и по установившейся связи исторических судеб церкви с судьбами государства, как и в других свободных национальных церквах Востока, и по новизне установленного Петром Великим строя церковного управления со смерти последнего 11-го патриарха Московской Руси Адриана, 1700 год, мы вступаем в новый период, период императорской России. Западнический, секулярный, антитеократический дух деспотического преобладания государства над церковью, характерный для этого существенно европейского периода, диктует нам и некоторый формальный вариант в обычном расположении и в обобщениях церковно-исторических материалов. А именно при изображении хода высшего церковного управления и преобразующего общего церковно-государственного законодательства мы находим целесообразным повествовать не по хронологической смене одного всероссийского митрополита или патриарха другим, а по царствованиям императоров. Было бы противно исторической правдивости закрывать глаза на властно держащую бразды церковного правления руку светских правителей и убаюкивать себя клерикальной иллюзией, будто ничто не изменилось в православной Руси, и церковь не утратила ни своего прежнего примата, ни своего стиля и колорита. На самом деле изменилось все настолько радикально, что и у церковного историка любого настроения и направления отнята всякая возможность по-прежнему излагать историю по каким-то возглавителям церкви. Замысел царя-реформатора удался, никаких возглавителей не осталось, церковь была в буквальном техническом смысле обезглавлена. Только мелькнули и вскоре исчезли с горизонта мало что значившие безвластные титулы президентов, вице-президентов Синода, заменивший столь же номинальным вариантом первенствующих членов, с конца XVIII и начала XIX веков, окончательно отданных во власть министерской фигуры обер-прокуроров. Еще возможно с некоторым основанием попытаться излагать историю этого периода по лицам обер-прокуроров, но никак не членов Синода, безапелляционно назначавшихся и смещавшихся обер-прокурорами. Всего достойнее и естественнее повествовать по царствованию. На этом уровне мы находим возможность улавливать и характерные черты процесса исторического движения, определяемые личностью неограниченного монарха и его окружениями. Был момент в русской историографии в конце XIX века, когда наши ученые, испугавшись быть недостаточно внимательными к роли экономических отношений, попытались ослабить резкую новизну петровской ломки, ослабить Петрово новаторство как некий миф. Эта попытка не оправдала своего мнимого глубокомыслия. Особенно с церковно-исторической стороны остается бесспорным, что с момента радикализма именно западнических реформ Петра начался новый период русской государственной истории, ее новый путь и новый метод строительства. Суть его в синтезе плодов и методов европейской культуры с потребностями русской жизни, но с неизменяемой глубиной русской ментальности. Западная Европа, слившись в этом процессе со своей восточной русской, уже евразийской половиной, сама стала иной, более богатой, сложной, синтетической. Таким образом, Петровский период открывает собой новый период и в истории европейского христианского человечества. Не только новоявленная на общечеловеческой сцене Россия, но и сама старая арамейская Западная империя, присоединением к ее организму России, возводится в ранг бесспорной вне конкуренции возглавительницы решающих судеб земного человечества. Все другие части человеческого рода, видят они то или не видят, предопределяются к тому, чтобы вступить на пути, уже занятые безвозвратно христианским европеизмом. Это не значит, что данные уже фактически сложившиеся и поддающиеся некоторому определению историософский этап земного человечества является рационально простым и для всех принудительно ясным. Даже для самого Петра этот этап не мог еще быть в той степени бесспорным и ясным, как для нас 250 лет спустя. Но на то и интуиция гения, чтобы поставить все дело на верную ставку, в решающий, но для большинства еще совсем не ясный момент. Петр Россию вздернул на дыбы столь круто, что для церкви, носительницы ее наиболее консервативных, неизменных начал, создал мучительную глубокую пытку. Хирургически извергнув из себя патетическую аввакумовщину, Московская церковь второй половины XVII века формально лишилась огромного запаса религиозной энергии, но не нашла и не выносила еще иной новой формулы вдохновения для дальнейшей своей активности. Ставка на грекофильство, предписанная формально собором 1667 года, не могла дать свежего вдохновения. Греки сами не обладали тем богатством школьности и просвещения, без коих хирела потрясенная и волнуемая новыми религиозными вопросами Москва. Русским архиереям известно было это оскудение в греческом православии. Еще в 1645 году Феофан, митрополит Палеопатрасский, в челобитной, поданной молодому царю Алексею Михайловичу, писал: «Буди ведомо, державный царю, что велие есть ныне бессилие во всем роде православных христиан и борение от еретиков, потому что попежи и лютеры имеют греческую печать и печатают повседневно богословные книги святых отец, и в тех книгах вмещают лютое зелие и поганую свою ересь». Москва в лице своего епископата, хотя и сдвинулась с места, начала создавать руками выписываемых греков зачаточные школы. Но двинуло это дело, равно как и дело книжного творчества, главным образом благодаря систематическому привлечению более близких и родственных по языку сил из малой, то есть Киевской России. Эти русские южане и дали в нужный момент реформатору Петру опору осуществить безмерно смелую в духе его западнических увлечений реформу высшего церковного управления.